Последние несколько недель мы посвятили тому, чтобы сконцентрироваться на одном тексте, на первых нескольких стихах из 4 главы послания к Ефесянам. Мы говорили о единстве церкви, говорили о том, что церковь, она соединена, или люди в церкви, они объединены в единое целое в теле Иисуса Христа, и об этом очень ясно сказано в этом месте. Давайте мы прочитаем еще раз. 4 глава, послание к Ефесянам с 1 стиха. Апостол пишет: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Если вы помните, мы отмечали особенно, что апостол не призывает создавать единство, он говорит о том, что нужно его сохранять. Единство уже есть, единство сотворено им сверхъестественным образом. Это то, что он только может сделать. А наша цель, наша задача вот здесь, нам нужно сохранять это единство. И дальше описание единства. Из чего оно складывается? Одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Мы уже достаточно много, достаточно подробно говорили, если вы помните, говорили о том, что у нас есть одно основание, оно заключается в Иисусе Христе. Написано: никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Один Господь, одно крещение, речь идет о Евангелии или исповедании Евангелия. Вот это и есть наше единое основание, о котором мы говорили. Далее мы говорили об одной жизни. Одна жизнь, она связана с телом. Одно тело и один дух. Когда мы приходим к Господу, когда человек приходит к Господу, его сердце преобразуется, Бог наполняет его собой, Дух Святой возрождает его, и он соединяет его со многими другими людьми и таким образом наполняет его жизнью, новой жизнью. Мы подробно говорили о том, в чем заключается эта жизнь. Мы говорили о том, что эта жизнь связана с пониманием своей нужды. Она связана с пониманием того, что Иисус, Он открыл доступ к Богу и к престолу благодати и сделал нас детьми своими. Мы говорили о том, что эта жизнь заключается в понимании того, что Бог силен, Он любящий, Он контролирует все, Он может все. Эта жизнь связана с восприятием Его воли, благой, угодной и совершенной воли, и мы можем доверять Ему свою жизнь. И последнее, в прошлое воскресенье мы подробнее остановились на 6 стихе. «Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас». И мы говорили о том, что у Бога есть одна цель для нас, одно служение. У всех верующих людей мы объединены Его целью, объединены тем, что Он хочет от нас. И вот сейчас мы немножечко время посвятим последней фразе, которую мы еще не осветили или не остановились на ней достаточно подробно. Мы посмотрим на конец 4 стиха. Посмотрите, апостол пишет здесь и говорит: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Надежда играет чрезвычайно важную роль. Надежда – это ориентир, это маяк, на который мы идем. Вот, глядя на него, мы движемся. Вообще говоря о надежде, мы имеем дело с таким очень интересным и важным явлением. Люди без надежды не могут жить. Может быть, вам приходилось слышать русскую пословицу, которая звучит следующим образом: «Надежда умирает последней». Смысл этой пословицы в следующем: если у человека нет никакой надежды, он не может жить. Люди движимы надеждой, хоть какая-то надежда должна быть для того, чтобы жить. Если никакой надежды не осталось, у человека нет стимула, у человека нет силы и возможности жить. Мне как-то приходилось читать об американских военных, которые были в плену во Вьетнаме, и вот их заставляли там очень тяжело работать, обещая, что если они будут хорошо работать, в конце концов они могут получить шанс на освобождение. И вот однажды кто-то им сказал, как-то им передали, что все это выдумка, что никто их освобождать не собирается. Вот. И многие из них на следующее утро не смогли встать, некоторые умерли. По простой причине, если у человека нет надежды, у него нет стимула, у него нет движения. Когда мы читаем этот текст говорит о том, что у нас, верующих людей, есть одна надежда. И эта надежда обладает мощнейшей объединяющей силой. Что это такое? Известный словарь Ушакова, русский словарь, объясняет слово «надежда» так. Надежда – это желание или ожидание чего-то радостного, приятного, соединенного с уверенностью в возможности его осуществления. То есть, когда мы говорим о надежде, мы говорим о чем-то радостном или приятном, в чем мы уверены, что оно осуществится, есть возможность, что оно осуществится. Слово «надеяться» или глагол от этого слова объясняется как «желать с ожиданием обретения или исполнения», «ожидать с уверенностью». Так вот, когда апостол говорит о надежде верующих людей, он открывает очень важное качество надежды. То есть он не просто говорит о надежде. Есть много разных надежд у людей. Есть много разных форм надежд, есть много разного, надежд разного качества. Апостол говорит здесь об очень специфической надежде, которая объединяет всех. Это надежда призвания. Слово «призвание» употребляется в этом месте 4 раза. 2 раза как существительное и 2 раза как глагол. Посмотрите еще раз на этот текст. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Звание и призванное – это одно слово. Звание, в которое вы призваны. И дальше объясняется: «всяким смиренномудрием и долготерпением, кротостью, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Вы уже не раз, наверное, обращали внимание на то, что в Священном Писании нет случайностей. То есть, если есть какое-то слово, если есть какое-то предложение, определенный порядок, для этого есть цель, причина. То есть апостол говорит о специфической надежде, которую каждый христианин получает, когда он уверовал в Бога. В момент уверования каждый человек получает надежду, она связана с верой. И это специфическая надежда, и только она может нас объединить. Как я уже сказал, мы можем надеяться на что угодно, на самые разные вещи, надеяться на хорошую погоду, надеяться на здоровье, надеяться на самые разные вещи. Но вот только одна надежда, о которой здесь сказано, она обладает этой духовной сверхъестественной силой нас объединять. Как мы уже отметили, надежда играет очень важную роль в жизни людей. Все мы движимы разными надеждами. Если посмотреть на нашу жизнь, то мы сможем увидеть переплетение самых разных надежд, их сотни, их тысячи, в сознании каждого или в подсознании даже каждого человека. Ребенок ожидает дня рождения, возможно, связывая это событие с подарками, которые он получит. Кому-то приятно думать или вспоминать об очередном отпуске, когда, наконец, не нужно будет рано вставать, на работу идти каждый день. Кто-то движим надеждой, что ему удастся заключить выгодную сделку. Кто-то надеется, что сдаст экзамен. Студенты вкладывают много времени и сил, ресурсов для того, чтобы получить профессию. Они надеются, что эта профессия обеспечит им безбедное существование. Кто-то надеется жениться или выйти замуж. Кто-то надеется родить детей и воспитать их, чтобы в старости была поддержка и опора. А кто-то просто надеется выздороветь. Ложась спать, мы надеемся, что проснемся. Работая, мы надеемся, что нам заплатят деньги. Получив деньги, мы надеемся, что они не обесценятся завтра, и мы можем на них что-то приобрести и так далее. Итак, надежда за надеждой, надежда за надеждой. И у нас целый вот такой сгусток или переплетение самых разных надежд. Проезжая перекресток на зеленый свет, вы надеетесь, что вы его безопасно проедете. Все это надежды. Эти надежды, малые и большие, значимые, менее значимые, и есть наша жизнь. Проблема всей этой яркой картины заключается в том, что часто надежды не оправдываются. И вот здесь возникают проблемы. И вот здесь мы видим, как эти мрачные краски, они постепенно заполняют всю вот эту, весь этот пейзаж надежд. И иногда некоторые из них становятся очень темными, иногда некоторые из них доминируют, и они подавляют нашу надежду. Все вы знаете, что это связано с проклятием греха. Получив работу, мы вдруг обнаруживаем, что попался плохой начальник, или не очень хороший коллектив, или куда хуже, компания обанкротилась, или еще хуже, экономика пошла вниз, и нигде не найти работу. Или же, предполагая, что завтра мы будем так же функциональны, как и сегодня, вы поднимаетесь завтра, вы обнаружите, что вы тяжело больны. Или же, возложив робкую надежду на тех или иных политиков, мы очень быстро обнаруживаем их негативные стороны и видим, что абсолютно невозможно надеяться. Или же вы надеетесь на добрые отношения семьи, детей или друзей, и вдруг соприкасаетесь с безразличием, с холодностью, с бесчувственностью, неверностью, предательством. Друзья, все это разрушенные надежды, неоправдавшиеся ожидания. Как я уже сказал, все это связано с проклятием греха. Но здесь куда большая проблема. Для верующих людей есть куда большая проблема. Эта проблема в том, что мы связываем свою надежду с землей и земным. Вот все надежды, которые я сейчас перечислил, которые мы живем, не они упомянуты в Ефесянам 4 глава. Не о них идет речь. Речь идет о совершенно другой надежде. Совершенно другую надежду мы получаем от Господа, когда приходим к Нему в этом спасающем познании Сына Его Иисуса Христа. Совершенно иную надежду, новую надежду, другого типа надежды. И вот об этой надежде мы сейчас поговорим. Конечно же, об этой надежде мы мало помним. Заболев, мы надеемся на врачей и лекарства. Столкнувшись с проблемой взаимоотношений, мы надеемся на хорошие книги, на пасторов, которые пусть поговорят с ним. И помните, как Христу говорит, пусть разделит со мной часть имения. Думая о глобальных проблемах, мы с надеждой смотрим на правительство. Вот так мы автоматически живем, мы привыкли, наша надежда связана с земной, с землей и земным. Но Писание многократно предупреждает об опасности под такого подхода к жизни. Иеремия 17:5, я еще раз прочитаю этот текст, мы его периодически читаем. «Так говорит Господь». И дальше. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа». Так написано, друзья мои. Это все равно, что дважды два – четыре. Это все равно, что сила притяжения. Человек, строящий свои надежды, возлагающий свои надежды на людей, обязательно разочаруется. Рано или поздно обязательно разочаруется. Это можно выразить вот такой схемой. Это человек, который возлагает свою надежду, делает точкой опоры для себя, людей, обстоятельства или земное. Он надеется, что обстоятельства сложатся хорошо. Он надеется, что люди не подведут, они помогут, что их ресурсы, то, что они могут дать, то, что они могут произвести, что они оправдают его ожидания, они ответят на его нужду. И таким образом, заметьте, как наша надежда в огромной степени привязана, она является заложницей людей, обстоятельств и всего земного. Единственной альтернативой вот такой надежды является надежда, связанная с Иисусом Христом и Богом. Именно эта надежда является неотъемлемой частью Божьего призвания. Вот все люди до того, как они становятся верующими, они живут вот так. Вот это жизнь всех людей. И тогда, когда человек становится верующим, у него появляется другая надежда, надежда другого типа. Это результат веры, настоящей веры в Иисуса Христа. И вот о ней я хотел бы сегодня поговорить, чтобы мы могли яснее уразуметь, что же это такое и какую роль эта надежда может и должна играть в нашей жизни. Несколько мест Писания, которые об этом говорят, хотя таких мест очень и очень много. Я взял несколько наиболее ярких. Например, послание к евреям, 6 глава, мы читаем с 17 стиха. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Образ следующий. Смотрите, Иисус пришел на землю, взял на себя наш грех, умер и воскрес, вознесся на небеса. И вот там на небесах Он вошел во святилище, то есть в непосредственное Божие присутствие. И мы теперь верою Своей держимся за Него. Вот это и есть наша надежда. Мы держимся за эту надежду. На что, на кого возложена наша надежда? На Иисуса Христа, Он наша надежда, Он наше упование. Очень важный вопрос, и мы сегодня попробуем посмотреть, как это практически действует в нас, и как это нас объединяет в Иисусе Христе и в Его Церкви. В другом месте апостол Павел прямо называет Иисуса нашей надеждой, 1 Тимофея 1:1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Опять-таки, его надежда связана со Христом прежде всего и с Ним только. Об этом много раз говорится в Ветхом Завете, особенно в Псалтире, где речь идет о молитвах, о трудных периодах жизни Давида или других псалмопевцев. 70-й псалом. 5 стих, «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности Твоей». Друзья, знать Бога своей надеждой чрезвычайно важно. Чрезвычайно важный элемент успешной жизни. Если человек не научился этому, он никогда не сможет иметь прочную жизнь. Его будет всегда мотать без якоря. В другом месте псалмопевец говорит, 145-й псалом, 5 стих, «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». Это 100%, друзья мои. Нам в пасторском служении приходится часто соприкасаться с разными сложными ситуациями в жизни людей. И поверьте мне, самое большое, самое важное, что может быть в жизни человека в такой точке, есть ли надежда, знает ли он надежду в Господе. Потому что все остальные надежды порвутся. Асаф говорит в 77-м псалме о важности научить детей возлагать свою надежду на Бога. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся». И чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога. Друзья, намного важнее, вот здесь не написано, чтобы вы научили своих детей читать, писать, считать. Не написано, чтобы вы оплатили им университет или колледж, и чтобы они приобрели профессию. Это неплохо все, это все нормально. Но здесь ясно сказано об одном. Научили ли вы ваших детей возлагать свою надежду на Бога? Вы знаете, почему это сказано? Потому что от того, умеет ли он возлагать надежду на Бога, будет зависеть намного больше, чем от того, есть ли у него диплом из престижного университета или нет. Намного больше. Поэтому и говорится это повеление, возлагать свою надежду на Бога. Научите. Научитесь сами, научите других. Пророк Исаия подтверждает эту же истину. 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Заметьте, он говорит здесь о реальности жизни. Посмотрите, утомляются юноши и ослабевают. И молодые люди падают. Да, у молодых много энергии, у молодых много сил. Они могут бежать далеко. У них есть очень большой природный запас, на который они могут полагаться. Но он говорит, они утомляются. А вот те, кто может надеяться на Господа, вот эти обновятся в силе. И эти люди поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут, не утомятся. Надежду на Господа мы можем представить другим графиком, вот таким. Если мы можем возложить живую надежду на Христа, первое, на Божию верность и на небесное. То есть, когда мы говорим о том, что мы возлагаем надежду на Христа и на Божию верность, мы говорим о том, что мы приобретаем уверенность в том, что Он контролирует обстоятельства. И преимущество, которое мы, верующие люди, имеем, заключается в том, что мы можем возложить надежду на Христа и возложить надежду на то, что Бог верен, потому что через Христа Он сделал нас своими детьми. А это значит, Его обетования, касающиеся детей Его, они касаются нас сегодня. Это значит, что, возлагая надежду на Него, мы знаем точно, Он позаботится о людях. Он позаботится об обстоятельствах. Он контролирует это все. И мы точно знаем, что Его воля благая, угодная и совершенная. И мы точно знаем, что, полагаясь на Него, мы можем ожидать Его результат, который всегда будет самый лучший из всех, которые возможны. В этом смысл этой надежды. Но я хотел бы немножечко глубже посмотреть на этот вопрос, чтобы мы могли яснее понять, в чем же заключается смысл этой фразы «надежда призвания». Когда мы говорим о том, что уверовав, мы получаем эту новую надежду, надежду призвания, что же имеет в виду Священное Писание? Три основных категории мы можем увидеть в этом понятии. Первая категория – это надежда спасения. Когда мы ожидаем от Господа, когда мы ожидаем Его блага, когда мы полагаемся на Него, первое, что ясно Священное Писание говорит, это то, что мы можем рассчитывать, мы можем надеяться, мы можем уповать на то, что Иисус спас нас от греха, Он спас нас от ада, Он спас нас от осуждения, Он спас нас от растлевающего действия греха. 1 Фессалоникийцам 5 глава, мы читаем 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Заметьте, спасение связано с надеждой. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы возложили свою надежду на Него. Почему это важно? Потому что мы грешные. Вот если бы мы спасались своей праведностью, то тогда надежда не нужна. Тогда ты ясно видишь, на основании чего ты вот сам хороший. Но так как мы возлагаем, мы спасаемся праведностью Христа, мы надеемся на Него. На что мы надеемся? Мы надеемся на Его верность. Мы надеемся на то, что Его жертвы было достаточно на кресте. Мы надеемся на силу Его слова. Мы надеемся на то, что Он, совершив спасение или искупление на Голгофском кресте, вознесшись на небеса к Отцу, Он и нас приведет туда. Вот почему здесь сказано «шлем надежды спасения». Это то, что охраняет наш разум, это то, что позволяет нам сконцентрироваться на том, что мы в действительности спасены. Это неразрывно связано с вечной жизнью, которую мы имеем в Иисусе Христе. Титу, 1 глава, мы читаем с 1 стиха. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестии, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». То есть речь идет опять о спасении, которое дает нам вечную жизнь, освобождая нас от погибели. В другом месте апостол объясняет важность надежды спасения, так как мы продолжаем жить в мире, пораженном грехом, находящемся под проклятием греха. Это выражено в борьбе с нашей собственной греховной природой, и также нас окружают люди, которые грешные, которые грешат, а также тление, которым поражена земля. И посмотрите, как в 8 главе апостол раскрывает эту надежду. Во-первых, он говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». То есть он еще раз повторяет, он говорит: «Вы можете надеяться на Христа». Да, вы сталкиваетесь со своими грехами, со своими ошибками, со своими провалами, но вы можете полагаться на Него. Почему? Потому что в Нем нет никакого осуждения тех, кто доверил Ему свою жизнь. 22 стих этой же главы. «Ибо знаем, что все творение, совокупность стенает и мучится, и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». Почему в надежде? Потому что полностью спасение будет реализовано только в момент Его второго пришествия. То есть Христос – надежда нашего спасения. Его победа над грехом и смертью – основание нашей надежды. Надежда спасения, она решает проблему греха, тления и смерти. Обратите внимание, что она неразрывно связана с верой. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что нужно, чтобы иметь надежду? Вера. Чем сильнее будет вера, тем сильнее будет наша надежда. Это и есть основание нашей надежды. Второй элемент надежды – это надежда уподобления Христу. Если надежда спасения решает проблему вечной жизни или вечной погибели, решает проблему нашей греховности, решает проблему вины, решает проблему Божьего гнева, то надежда уподобления Христу решает другую проблему. Она решает проблему, связанную с нами. Это проблема, когда мы сами себе жизнь портим. Вы, наверное, неоднократно сталкивались с такими ситуациями, когда вы видите свое несовершенство, когда вы видите неспособность прореагировать где-то так, как нужно прореагировать, когда вы видите свою ограниченность, когда вы видите свою греховность снова и снова. Так вот, Бог дает нам надежду. Эта надежда заключается в том, что с момента вашего спасения Дух Святой начинает тщательную, глубокую работу над вашей душой для того, чтобы помочь вам преображаться в уподоблении Иисусу Христу. И в этом и есть благословение зрелости, в этом и есть благословение плода Духа. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание, милосердие и так далее. В этом и есть богатство самого Христа, наполняющего собой нашу жизнь. Филиппийцам 1:6 написано: «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот в этом удивительное Божье долготерпение, Его милость к нам. Даже когда мы сопротивляемся, даже когда мы где-то забываем о том, что Он ведет эту работу с нами, Он ее все равно продолжает. Не с одной стороны, с другой Он будет делать, не с другой, с третьей будет делать. Он будет это делать постоянно. В этом Его верность. В другом месте Он говорит о том, что все обстоятельства, которые Бог допускает в нашей жизни, они спланированы именно для достижения этой цели. Посмотрите, Бог хочет сделать нас подобными образу Сына Своего. Римлянам 8:28. Мы часто вспоминаем этот текст. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, опять призванным, опять вот это призвание, призвание к спасению, призвание к тому, чтобы быть частью Его семьи, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И дальше сказано, к какому благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть, любые обстоятельства в нашей жизни, то, что мы трактуем или объясняем как хорошие, благоприятные обстоятельства, или то, что кажется нам болезнями, сложностями, проблемами, трудностями, все они специально сконструированы для того, чтобы позволить нам, подтолкнуть нас, направить нас к этой самой большой цели – быть подобными образу Сына Своего. Уподобление Христу – это и есть самое большое благо, которому содействует наши обстоятельства. В этом есть надежда, друзья, с которой должен быть связан наш внутренний мир. В этом есть надежда. Если вы научитесь видеть свою жизнь сквозь эту призму, вы обретете надежду. Вот почему у нас одна надежда. Вот это одна надежда, которую Бог нам дал. Эта надежда, она фокусируется на том, что делает с нами Бог. В каждой ситуации, какой бы она ни была, вы можете связывать себя с людьми или с обстоятельствами, и это будет лишать вас мира, лишать вас радости очень и очень часто. Когда мы это делаем, связывая себя с людьми или обстоятельствами, мы в действительности ожидаем, что они сделают нас счастливыми. Мы делаем как раз противоположное тому, о чем говорится в 17 главе Иеремии. «Проклят всяк, надеющийся на человека, плоть, делающий опоры». Когда мы говорим о том, что происходит в жизни верующего человека, он в этих обстоятельствах может сфокусировать свой взор на надежде, на Иисусе Христе, чтобы сквозь эту призму, через призму Его надежды посмотреть на то, что через эти обстоятельства Бог сделает нас лучше, сильнее, красивее и так далее. И вы приобретете то, что несравненно больше. Вы приобретете не временные ощущения, а приобретете новое качество вашей души. Вот как это было в жизни апостола Павла, 2 Коринфянам 4:16. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот научиться смотреть на невидимое, смотреть на вечное, смотреть на Христа – вот что значит обрести надежду. Тот, кто не научился этому, тот без надежды живет. Вот интересно, она-то есть, если вы верующий человек, у вас есть эта надежда. Вы просто ей не пользуетесь. Вы просто опираетесь, избираете другую какую-то точку опоры. Чем вы измеряете успех вашей жизни? Количеством заработанных денег или объемом и интенсивностью полученных удовольствий или, может быть, уважением, вниманием, заботой со стороны людей, может быть, благополучием внешних обстоятельств. Посмотрите, апостол измерял свой успех уровнем обновления своего внутреннего человека, уровнем уподобления Христу. Поэтому он с радостью и принимал все, что способствовало этому. В этом и заключается христианская надежда. Надежда нашего призвания. Апостол Иоанн говорит, что эта надежда и заставляет нас, она движет нас в процессе освящения. 1 Иоанна 3, 2 и 3 стихи написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Заметьте, как надежда является двигателем очищения. Не страх, не давление, а надежда, которую Господь дает, которую Он рождает в сердце. Итак, надежда уподобления Христу решает проблему нашего внутреннего мира. Есть третий элемент, на котором я кратко остановлюсь, это надежда славы Божией. Во-первых, надежда спасения, она решает проблему греха и все, что с этим связано. Надежда уподобления Христу – это то, что решает проблему остаточных явлений греха в нашей жизни. Надежда славы Божией касается всего остального. Это наивысшая форма надежды. Это и есть финальная цель. Мы точно знаем, что в полной мере благословение нашего призвания, они будут явлены в будущем. И это и есть наша надежда. с которой связывает нас вера. Апостол Павел называет это надеждой славы Божией в послании к римлянам, 5 глава, 1, 2 стиха. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Первое, о чем он говорит о том, что мы в результате спасения, которое Христос совершил на Голгофском кресте, мы имеем мир с Богом. Это основание нашей надежды. Дальше он продолжает, через которого верою получили к той благодати, в которой стоим. Это жизнь этой надежды, которая реализуется каждый день. Мы стоим в этой благодати. И посмотрите, и хвалимся надеждою славы Божией. Это то, что грядет. Он называет это надеждою славы Божией. Для этого есть основание, мир с Богом, и это выражается в практической жизни. В чем она заключается, эта надежда? Несколько граней, очень кратко. Прежде всего, это надежда воскресения. Друзья, помните, когда-то апостол говорил в 15 главе 1 Коринфянам, он говорил, если мы только в этой жизни надеемся, то мы несчастнее всех человек. То есть надеяться на Христа только в этой жизни сделает нас очень несчастным человеком. Для того, чтобы мы не были несчастными, нам нужно надеяться на воскресение, на вечную жизнь, которую Бог дает. Этим и отличались верующие всегда. Почему они не боялись умирать? Почему они не боялись, когда их тащили на костры и сжигали на кострах? Почему они смело смотрели в будущее? По одной причине они ясно знали, они точно знали, что есть вечная жизнь, которая лучше, чем жизнь здесь на земле. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих, апостол говорит о том, что мы в Иисусе Христе имеем надежду. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». То есть есть люди, у которых нет надежды, но мы имеем надежду, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. То есть, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, а это основание христианской веры, то тогда одним из столпов нашей веры является воскресение, является то, что Бог воскресит. Много мест говорят об этом. Римлянам 8:11, одно из них. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Друзья, это и есть надежда. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его. 2 Коринфянам 4, 13. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». Это и есть основание нашей надежды. Когда мы сегодня говорим о надежде, которую дает Христос, которая всех нас объединяет, это не просто надежда, а авось пронесет. Если ничего нет, если черная дыра только, то за что ж держаться в такой ситуации? И вот в таких точках, как никогда, ясно видна разница между людьми, которые верят в Бога и в Иисуса Христа, верят в Его воскресение, и всеми остальными, которые за воздух держатся. Больше держаться не за что. Это когда первое. Верующие люди понимают, что смерть – это результат грехопадения, последствия которого мы продолжаем еще переживать, но мы точно знаем, что Иисус, умерев на кресте, победил смерть, и поэтому, доверяя Ему, мы имеем надежду, что и мы победим смерть вместе с Ним. Второе – это надежда победы над тлением. Что это значит? Смерть, понятно, смерть – это кульминационная точка тления, это наиболее яркая точка тления. Но когда мы говорим о тлении, это процесс разложения, ведущий к смерти. Самые разные формы этого процесса. Когда Иисус воскрес, Он не просто воскрес в своем старом теле, Он воскрес в теле новом, в теле прославленном. Филиппийцам 3 глава, 18 стих мы читаем: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибели, Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». То есть преображенное тело, подобное телу воскресшего Христа, это неотъемлемая часть нашей надежды, призвания. Что это значит? Это значит, оно будет свободно от болезней. Это значит, оно не будет уставать. В нем не будет несовершенств. В нем не будет боли. Не нужна будет косметика. Не нужно будет все то, что связано с тем, что мы делаем, чтобы выглядеть получше. Небеса – это место, где внутренняя и наружная красота будет едины, где не будет выдаваться желаемое за действительное. И все это будет связано с прославленным, преображенным телом. Откровение 21.4: «Отрет Бог всякую слезу со очей, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». Речь идет о жизни, которая свободна от тления, о жизни, которая победила тление. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 15 глава: «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». Представьте себе, не нужны будут диеты, не нужен будет спортзал и физическое упражнение, не нужно будет тратить уйму времени, чтобы привести себя в порядок. Новое тленное будет нетленным, прославленным, сильным и прекрасным. Вот почему апостол подчеркивает, он говорит: мы не унываем. Наш внешний человек, он тлеет, морщины появляются, разные формы слабости. Он говорит: ну я не унываю. Почему? Потому что я вижу, как преображается мой внутренний человек. Это меня радует. И третье. Когда мы говорим о надежде славы Божией, это, во-первых, надежда воскресения, надежда победы над тлением. И третье – это надежда установления справедливости, мира и гармонии. Это очень важно. Мы страдаем очень много от несправедливости. Мы страдаем от дисгармонии. Мы страдаем от конфликтов. Мы страдаем от разных форм напряжения во взаимоотношениях с людьми. Обстоятельства складываются неблагоприятно. Это делает нашу жизнь трудной, напряженной, печальной. Но мы точно знаем, что однажды, когда Иисус явит свою славу, мы точно знаем, все это станет на место. Мы точно знаем, справедливость будет восстановлена. Исаия 32 глава, 15 стих, говорится о Мессии, который грядет: «Доколе не изльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки». Друзья, жизнь в славе Божией будет свободна от лжи и лицемерии. Там не будет критики, там не будет вражды, там не будет унижения, осуждения друг друга, там не будет страхов или беспокойств, там не будет каких-либо недостатков или какой-либо нужды. Друзья, красота там не будет нести в себе яда. Творчество там будет свободно от греха, бунта и растления. Это будет благословенная жизнь, о которой Господь много раз говорил в Писании. Колоссянам 1.5: «В надежде на уготованное вам на небесах». Что это уготованное? Некоторые говорят: да, вот там Бог обещает, на арфах мы там будем играть. А кто-то даже говорит: я арфу не люблю, поэтому мне на небо не нужно. Это очень-очень грустное представление о том, что же в действительности приготовил нам Господь. Он приготовил нам славу. Эта слава не просто фанфары. Эта слава включает в себя в то, все, что я перечислил сегодня, или намного больше, чем я перечислил. Это глубокая, благословенная жизнь мира, гармонии, справедливости, красоты, творчества, чистоты, спокойствия, свободы от страхов, свободы от ожидания каких-то подвохов и так далее. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Друзья, это и есть наша надежда. Или 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». В этом и заключается наша надежда. Надежда славы Божией решает многочисленные проблемы жизни, пораженным грехом мира. Вот почему верующие люди ожидают пришествия. Вот почему быть верующим означает быть человеком, ожидающим второго пришествия. Правда, мы сегодня живем в такое время, в котором, откровенно говоря, редко ожидаем второго пришествия. А многие даже молятся: «Господи, подожди, еще в отпуск съезжу, не приходи пока». Это очень грустное, ущербное мышление о том, что Господь приготовил любящим. Ущербное мышление. Посмотрите, Писание достаточно много говорит. 1 Коринфянам 1:7. «Так что вы не имеете ни в каком недостатка, ни в каком даровании, ожидая явления Господа Иисуса Христа». Смотрите, что филиппийцам Павел говорит. 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Вот в чем надежда. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его». Друзья, мы ожидаем, что вот еще чуть-чуть и станет легче. Вот еще чуть-чуть и зарплату поднимут. Вот еще чуть-чуть и голова перестанет болеть. Вот еще чуть-чуть и дети подрастут, и меньше нужно будет ночью вставать, чтобы их нянчить и так далее. Но он говорит здесь совершенно о другом. Служить Богу и ожидать с небес Сына Его. Титу, 2 глава, 11 стих, сказано, что спасающая благодать учит нас жить, ожидая явления славы Божией. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас», то есть благодать тренирует нас, «чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы Божией, славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Итак, в чем заключается надежда, призвание? Я повторю кратко. Во-первых, это надежда спасения, то, что Христос спас нас от греха, от осуждения, от гнева, от ада. Во-вторых, это надежда уподобления Христу, это то, что Христос работает над нами, Его Дух работает над нами. Не отчаивайтесь, когда вы видите свои собственные провалы. Возложите надежду на Него. Тот, кто начал у вас доброе дело, будет совершать его, он будет продолжать эту работу, он не откажется от вас. И третье – это надежда славы Божией. Надежда славы Божией, она связана с тем, что все однажды станет на свои места. Однажды Он обо всем позаботится. Однажды все эти вещи, которые сегодня нас напрягают, они будут устранены. Несколько слов в заключении, как возрастать в этой надежде. Что нужно, чтобы она все больше и больше охватывала нашу жизнь – я вам напомню еще раз, что такое вера. Помните, мы говорили о том, что вера – это познание, принятие и доверие. Вот три компонента у веры. Чтобы возрастать в надежде, для этого нужно возрастать в вере. Помните, вера, надежда, любовь. Вера – ключ ко всему остальному. То есть, когда мы говорим о том, чтобы возрастала наша надежда, первое, что нам нужно больше и больше ее познавать. Познавать вот все то, о чем мы говорили. Познавать, что Христос сделал для нас, познавать, какая у Него цель, познавать, что Он делает с нами, познавать, как Он и что приготовил для нас в славе небес. Чем больше мы будем познавать, тем больше у нас будет основания для надежды. Заметьте, чем больше вы будете думать о земле и земном, тем меньше будет надежды. Второе, не только познавать, нужно принимать все то, что мы познаем. Соглашаться, принимать сердце. И третье, нужно доверять этому. Вот чем больше это будет возрастать в жизни каждого из нас, тем больше у нас будет надежды. И хочу еще раз показать вам эту схему, на которой мы остановились. Друзья, вместо того, чтобы смотреть на людей и обстоятельства вот так, с этой стороны, напрямую, попробуйте смотреть на них вот так. Попробуйте возложить живую надежду на Христа, на Божию верность. И потом на те же обстоятельства, на того же человека посмотрите, пожалуйста, сквозь призму его верности, его заботы, его спасения, его преображающей силы и того, что он приготовил для каждого из нас. Римлянам 5 глава, 3 стих мы читаем. «И не этим только, но хвалимся и скорбями, знаем, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». То есть надежда тренируется в каждой ситуации. Если вы правильно возложили свою надежду, надежда станет сильнее. Ее будет больше. Дальше он говорит, почему это будет так? Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Потому что Он, когда мы были еще немощны, то есть грешными, Он умер за нас, за нечестивых. И закончить я хотел бы 13 стихом из 15 главы этого послания. Здесь говорится следующее. Бог же надежды. Заметьте, Бог является Богом надежды. Бог же надежды. Да исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вы силою Святого Духа обогатились надеждой. Мы об этом помолимся сейчас. Склоним наши колени для молитвы. Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем приходить к Тебе как к Богу надежды, к Богу упования, к Богу радости и мира. Благодарим Тебя за то, что Ты силен наполнить нас надеждою Твоей. Я знаю, что только надежда может быть правильным маяком и ориентиром для нас. Только надежда Твоего призвания, когда Ты призвал нас к этой цели Твои, я прошу Тебя, благослови нас в этом. Прошу Тебя за себя самого и прошу Тебя за всех стоящих здесь пред лицом Твоим сегодня, Господи, наполни надеждой своей. Господи, возроди эту надежду, укрепи ее в каждом сердце. Помоги, чтобы каждый из нас мог жить, полагаясь на Тебя, чтобы каждый из нас мог смотреть на все обстоятельства сквозь призму надежды на Тебя и на то, что Ты сделал ради нас. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 13-17, Northwest, 12th Avenue, Battleground, Washington, 98604. Да благословит вас Бог!